Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Сегодня мы говорим о смелости быть собой, о правах человека и сопротивлении в мире, где репрессии становятся нормой. Наш гость – правозащитник и юрист Максим Оленичев. Мы обсудим, как выживать, когда закон обращается против справедливости. Как устроена система страха и как ее разрушить? Поговорим о солидарности, поддержке через границы и той цене, которую приходится платить за борьбу. Чтобы это интервью увидело как можно больше человек, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и оставляйте комментарий под видео. Макс, спасибо большое, что сегодня говоришь со мной. Мы с Наташей Барановой начали тему антигендерной риторики, которая сейчас повсеместно возникает вот в разных, так, спорадически в разных странах. Хочу с тобой продолжить эту тему как с правозащитником, как с юристом. Скажи, вот то, что сейчас в России антигендерная политика растет, это как бы общемировой тренд или в России какая-то вот своя традиционная антигендерная политика, и там как бы свой путь и своя история? Либо же это вот как раз международная такая повестка, которая, в общем, сейчас появилась.
Мне кажется, что российская антигендерная повестка – это часть мировой повестки, потому что в целом она не берется ни из ниоткуда и в никуда не уходит. Это всегда часть глобальных процессов, поскольку мы живем в глобальном мире. И в этом контексте, наверное, хорошо посмотреть, как она вообще развивалась, откуда она вообще взялась. Стали достаточно много говорить о гендере где-то в 90-х годах, причем в академических исследованиях. И после этого эти идеи стали проникать уже дальше в нашу реальную жизнь. Политики стали говорить про эти идеи, поскольку переосмыслялось общество и прогрессивные движения, такие движения, как «За права женщин», «За права ЛГБТ-людей», они привносили в новые идеи в осмысление нашей реальности. И дальше стали уже меняться законы в 2000-х годах, 2010-х. И многие люди не были готовы к таким быстрым изменениям в нашем обществе, что, собственно говоря, стало вызывать некоторое такое противодействие и не совсем точное принятие идей о переосмыслении о гендере в частности. То, что касается России, то Россия очень удачно вписались российские власти в эту повестку. И когда началось полномасштабное вторжение в 2022 году, то российские власти активизировали эту повестку, и мы увидели о том, какие законодательные меры принимаются и какие практические шаги у российских властей появились. Во-первых, после февраля 2022 года появился закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди людей всех возрастов в декабре 2022 года, и, по сути, ЛГБТ-люди стали одной из уязвимых групп, на которых российские власти направили свое влияние. Я долго думал по поводу того, ну зачем это все было нужно сделать, потому что трансгомофобия в России последние 10 лет и так уже растет достаточно серьезно со стороны российских властей. Но это оказалось частью любой стратегии авторитарной власти. Когда нужно оправдать войну, и на этой войне власть терпит какие-то поражения, то нужно направить ненависть против группы внутри страны для того, чтобы оправдать свои действия и оправдать вообще возможность проведения войны и удержания власти в этой стране.
То есть катализация такой вот выхлоп, чтобы был на кого-то, да?
Абсолютно, да. Для того, чтобы от себя власть смогла отвести этот удар и вот этот негатив, который в обществе копится. Потому что, ну, люди задают вопросы, зачем эта война вообще нужна? Почему погибают наши сограждане? И российские власти объясняют в том числе о том, что они борются за традиционные ценности, и таким образом необходимо срочно вот эту вот войну выиграть, а внутри страны есть некоторые группы, которые выступают против традиционных ценностей, поэтому таким образом эту войну не дают, собственно говоря, выиграть. И дальше мы посмотрели о том, что в июле 2013 года был принят закон о запрете трансгендерного перехода. Эта тема тоже касается переосмысления гендера. И дальше в ноябре 2013 года был принят решение Верховного суда о запрете несуществующей организации Международное общественное движение ЛГБТ. Да, в 2023 году, да. Вот. И после этого, в 2024 году, мы увидели следующее, о том, что стала обсуждаться очень подробно тема запрета абортов в России. И стали наступать на репродуктивные права женщин. И несмотря на то, что законодательство, по сути, не поменялось сразу, тем не менее, очень много медицинских клиник стали отказывать в проведении процедуры аборта, стали делать недели тишины, стали вести пропаганду о том, чтобы аборты не проводить, ну и таким образом ограничивать права женщин распоряжаться своим телом. И вот эти все вещи, они очень взаимосвязаны, потому что такие же моменты можно было проследить и в Центральной Европе, и в Восточной Европе, где до сих пор сейчас происходит тоже антигендерные влияние антигендерного движения.
То есть, по сути дела, основная задача, как бы здесь получается комплекс, да, и антигендерная, и демографическая политика, которая, собственно, направлена на еще на увеличение, как бы, рождаемости, видимо, для будущих солдат. То есть это, как бы, основная функция ее мобилизационная, правильно? То есть и плюс отвлечение внимания от происходящего.
Ну, я отчасти соглашусь, потому что в целом вот эта политика, которую ведут российские власти, она направлена на то, чтобы продвигать концепцию традиционных ценностей, как они ее понимают, и таким образом удерживать власть. И по сути эта концепция – это контроль за телом человека. Тут два основных момента. Первый – российские власти, да и все сторонники антигендерного движения говорят о том, что гендер как социальный конструкт не существует. И в этом случае необходимо говорить только о двух гендерах – мужском и женском. Как человек родился, дальше нет никаких возможностей трансформации, но мы знаем о том, что около 0,5% населения Земли – это трансгендерные люди, которые родились, и им приписали один пол при рождении, но по факту ментально они принадлежат к другому полу, гендеру, социальному конструкту. И в этой ситуации необходимо учитывать их особенности, их восприятие жизни, и таким образом эта концепция гендера и возникла. То же самое касается и темы репродуктивных прав. Когда российские власти говорят о том, что нет, аборта мы ограничим во всех случаях, и женщина не может сама решать, делать аборт или не делать аборт, это контроль в том числе над личностью. То есть это уже такая вертикальная структура, когда российские власти вмешиваются в частную жизнь людей и контролируют ее в том числе. И, конечно, это в том числе последствия той войны, которую ведет сейчас Россия против Украины, поскольку много людей погибло, и мы можем вспомнить аналогичные периоды, которые уже были в российской истории, когда после Второй мировой войны советские власти также всячески пытались нагнетать историю в обществе о том, что необходимо рожать как можно больше людей, иначе наши территории останутся без людей. Но на самом деле, мне кажется, достаточно ложный нарратив, потому что в целом мы живем в очень глобальном мире, и если грамотно создать правила общежития людей, то и войны не нужны, раз. А во-вторых, и миграция существует в современном мире, которая имеет очень много плюсов и помогает занимать другие экономические позиции, которые местные жители, допустим, не занимают, приносить новые идеи и вообще по-другому как-то организовывать жизнь.
Если мы закончим говорить про Россию, да, и оценим ту роль, которую играет государство в формировании этой антигендерной, антифеминистской, да, антиженской повестки, как ты считаешь, это какая-то скоординированная стратегия? Вот ты назвал несколько этапов разных, да, или это просто набор реактивных мер, ситуативных, да, которые вот принимаются в тот или иной период времени для того, чтобы закрыть какую-то вот появившуюся проблему?
Я думаю, что это продуманные меры, которые существуют уже не один год в нашей стране, поскольку федеральные власти, они говорят о необходимости сохранения традиционных ценностей, и эта риторика началась еще с начала 10-х годов в России, достаточно на серьезном уровне стали обсуждать и стали изменять законодательство. И в этой ситуации эти меры, которые сейчас российские власти предпринимают, они реализуется просто в более ускоренном порядке. Если бы Путин не начал полномасштабное вторжение в 2022 году, возможно, мы бы сейчас не увидели такого ограничения репродуктивных прав женщин и экстремизации международного общественного движения ЛГБТ. То есть, может быть, это было бы уже где-то дальше в отдаленной перспективе. Но сейчас время диктует необходимость принятия ускоренных шагов, потому что российским властям все сложнее контролировать общество, которое задает много вопросов о том, а зачем эта война, почему мы так живем, и им объясняют о том, что во всем виноват, конечно, ЛГБТ и то, что не рождаются новые дети, поэтому давайте будем ограничивать репродуктивные права женщин. И для некоторой части населения эта риторика подходит, то есть люди воспринимают почему-то эту риторику, и я тоже думал по этому поводу, и я думаю, что здесь ситуация связана с тем, что люди очень боятся в неустойчивом мире каких-то новых социальных изменений, когда, и причем популисты сейчас достаточно популярны и тоже являются сторонниками антигендерной повестки, потому что мир меняется очень быстро, мы можем вспомнить, как интернет изменил вообще всю нашу жизнь, и еще много других новых вызовов.
А здесь как будто бы понятное, да, что-то вот...
А здесь понятное то, что было веками. И, собственно говоря, когда Путин пытался обнулить Российскую Конституцию, то он и говорил о том, что вот многовековые традиции, давайте их будем соблюдать, и говорим про то, что ну, люди же жили веками вот так, давайте дальше так и будем продолжать эту деятельность. Но современный статус-кво, оно говорит о неравенстве в целом. И некоторые люди живут хуже, некоторые люди живут лучше, и это системное неравенство, оно сохраняется. И прогрессивные движения за права ЛГБТ-людей, за права женщин, они говорят о том, что необходимо всем предоставить равные возможности и доступ к ресурсам. И как раз, когда люди говорят об этих социальных изменениях, то это прогрессивная повестка. Но не все готовы ее принимать, потому что, когда человек себя спрашивает в обществе, а где я в этой повестке, а что сейчас происходит, политики, которые популисты, либо консерваторы, они говорят о том, что, ну вот посмотрите, сейчас идет война России в Украине, вот у нас сейчас был экономический кризис, и всячески пытаются говорить о том, что мы живем в неустойчивом мире, и предлагают людям в качестве опоры найти то, что было несколько сот лет назад. И мы живем в современном мире, и мы пытаемся с неравенством бороться, но людям предлагают другую альтернативу, говорят о том, что давайте все-таки вернемся назад и будем жить так, как раньше жили. И здесь вот сталкиваются консервативный путь и прогрессивный путь, и как раз вот на этом поле и возникает история, когда антигендерные движения находят какие-то большие возможности для себя.
Вот с российским обществом как-то вот всегда... говорилось, что да, вот традиционные ценности находят отклик, потому что вот вроде как никогда там демократия не была до конца доведена, и всегда все скатывалось в какой-то темный век, и ох-ох-ох, какие же вы все темные и непрогрессивные. Но вот мы смотрим сейчас на Соединенные Штаты Америки, которые впереди планеты всей, и мы видим, как буквально за 2 месяца антигендерная политика разогналась настолько, да, что расформирован профильный департамент в государстве. Там, в общем, все завоевания, казалось бы, феминистской, лидерской, женской, вот этой всей повестки, все обнулено. Почему? Вот развитая демократия, прогрессивное общество, технооптимисты, вот все, 21 уже век, практически 22, и все равно вот этот вот, что произошло, почему так?
Ну, если брать Америку, то, мне кажется, там как минимум 2 аспекта. Первый аспект связан с самой структурой демократии в Америке, когда с небольшим перевесом голосов президент приходит к власти, и у него очень широкие полномочия, и он может изменить в корне государственную политику, то, что мы сейчас и видим с Трампом. А вторая история, мне кажется, заключается в том, что антигендерное движение, оно сейчас достаточно сильно, потому что это не только политики и законодатели, оно поддерживается церквями, которые в целом, как правило, стоят на консервативной повестке. Кроме того, социальные сети и интернет, они изменили нашу жизнь, и владельцы социальных сетей также примыкают часто к этому лагерю. И получается некоторая комбо, когда, с одной стороны, политики выдвигают популистские идеи, и они знают, что эти идеи не будут реализованы, но они дадут возможность им прийти к власти, избиратели им верят о том, что да, есть сложные проблемы, и есть для этого простое решение. И люди готовы поверить для того, чтобы просто самим быть спокойнее вот в этом аспекте, не желая разбираться в проблеме. Далее возникает вопрос, как все-таки донести точку зрения популистских политиков до общества. И те магнаты, которые владеют большими социальными сетями, у них очень большая власть в современном мире, и при этом их никто не избирает, но при этом они могут распространять информацию среди миллионов и миллиардов людей, чем, собственно говоря, и воспользовались в Америке, когда стали продвигать в том числе идеи Трампа. И таким образом создалась в обществе, в информационном поле поддержка идей, и с небольшим перевесом только Трамп победил, но делал сейчас очень коренные изменения и отменил многие возможности для трансгендерных людей, как раз усилил антигендерную повестку и в части прав женщин, и в части прав ЛГБТ-людей, и вообще с ног на голову всю эту историю поменял. И это тоже часть всемирного вот антигендерного движения. Я не верю в теорию заговоров, но я вижу о том, что в целом есть разные движения. Есть прогрессивное движение, есть антипрогрессивное движение. И они всяческими способами пытаются изменять реальность, которая существует
в рамках своих ценностей. Я тоже не верю в теорию заговоров, но я верю в человеческую психику, и что более или менее человечество везде одинаковое. То есть вот почему я как бы привела, конечно же, такой утрированный пример, да, что россиян принято было обвинять в том, что вот они какие-то не такие, в общем, там и рабы, и, значит, там и село, и вообще они не передовые, и все у вас, значит, не так. А вот посмотрите, на самом деле просто ну, человечество вот такое вот, да, вот все мы хотим получать простые ответы на сложные вопросы.
Абсолютно.
И особенно, когда в кризисные времена, когда действительно все стало с ног на голову, как ты правильно отметил, хочется очень простых ответов. И вот кажется, что здесь как бы вот мальчики это мальчики, девочки это девочки, да, мы мальчиков в голубое, а девочек в розовое. Очень понятная история. Что происходит в Европе? Расскажи, вот тоже есть страны, да, вот Польшу мы видели, которая вдруг внезапно тоже стала какой-то такой вот совершенно такой консервативной страной. Есть ли какой-то паневропейский кризис прав человека, или это тоже какие-то такие вот отдельные вспышки, попытки удержаться за какое-то понятное прошлое?
Я думаю, что есть, конечно, кризис прав человека. Мы это видим на том, как работают правозащитные институты. Мы можем говорить и про Организацию Объединенных Наций, которая не всегда реагирует на те мировые кризисы, которые существуют сейчас в мире. Мы это видим и на европейских структурах, как они реагируют. Но с европейскими структурами сложнее, потому что есть случаи, когда достаточно плохо они среагировали на усиление авторитарных тенденций, но есть случаи, когда и хорошо. Ну, например, для кризиса прав человека в Польше, он начался с того, что пришла определенная партия к власти, и они, конечно, стали ограничивать любую правозащитную повестку, и в том числе стали пропагандировать идеи ограничения прав женщин, где очень критичная ситуация, кстати, с абортами сложилась, женщины были вынуждены выезжать в другие страны, чтобы сделать аборты, либо делали эти аборты подпольно. Также реализовывались меры против ЛГБТ-сообщества, когда больше 100 муниципалитетов объявили о том, что у нас зона свободная от ЛГБТ, только тогда Европейская комиссия вмешалась в эту ситуацию. И поскольку Польша зависела от дотации в целом от Европейского Союза, то Еврокомиссия поставила условие о том, что они не будут финансировать европейские проекты, если Польша будет дальше дискриминировать людей по определенному признаку. И ситуация вот с зонами свободными от ЛГБТ, она ушла в Польшу, то есть эта проблема, она снизилась. Другая история в Венгрии происходит, где Орбан также проводит авторитарную политику и антигендерную политику, и он строит свою власть как раз на том, что он борется с гендером и борется с ЛГБТ-людьми и с репродуктивными правами женщин. И опять же, это история про то, что, я не знаю, верит ли Орбан в эти идеи, но это дает ему возможность удержаться в власти, когда проблемы создаются, именно вот сами нарративы проблем создаются самими властями, и власти с ними же и борются. Что я имею в виду? Ну, в Венгрии до нескольких лет назад был еще разрешен трансгендерный переход, и вопрос гендера, он не стоял так остро, как сейчас в Венгрии стоит. И в целом трансгендерные люди могли совершать этот трансгендерный переход. Орбан объявил о том, что вот гендер – это основа проблем в нашей стране, это не экономические проблемы, нет, мы должны бороться как раз с проблемой понимания гендера, и мы запрещаем трансгендерный переход. Далее они взяли от российской власти тот же самый закон о запрете так называемой гей-пропаганды. И здесь Европейская комиссия тоже вмешалась, она сказала о том, что мы не будем финансировать ваши проекты, если вы не отмените это законодательство. Но и существуют еще и другие способы влияния на те страны, которые поддерживают антигендерную повестку, это Европейский суд по правам человека в рамках Совета Европы, либо Европейский суд справедливости в рамках Европейского Союза. И граждане, которые пострадали от того, что нарушены их права, основополагающие в Европе, они могут пройти национальные инстанции, и если национальные суды им откажут в признании их прав, они могут обратиться уже в те суды, либо государства могут обратиться тоже в эти суды. И эти суды могут так трактовать национальное законодательство, чтобы сказать, что оно нарушает основные права человека. И это всегда процесс. Он занимает там год, два, три, и как раз пока этот процесс идет, все равно антигендерная повестка, которую национальные власти продвигают, она устраивается. И это еще накладывается в целом на то, что создался вот этот нарратив последние 10-15 лет у авторитарных политиков о том, что мы боремся за традиционные ценности. Гендер, раньше было все понятно. Вот есть два пола биологических, мужской и женский, и все было хорошо. Что вы придумываете, откуда тут взялись еще как бы другие трансгендерные люди, мы их никогда не видели. И эта история базируется на двух моментах. Первое, на стереотипах и предрассудках, которые существуют в обществе. Проще посмотреть то, что было раньше, чем взять новое знание и попытаться переосмыслить ту реальность, которая существует. И вторая история говорит о том, что европейские структуры наднациональные, они являются приверженцами прав человека. И в целом они достаточно активно продвигают идеи как раз необходимости защиты прав человека. Но как раз то, что европейские структуры говорят про права ЛГБТ и про вопросы гендера, это правильно, но национальные власти говорят о том, что нам Брюссель, либо Страсбург навязывает извне эту повестку.
Диктует. Значит,
да, и где наш суверенитет? И это как бы ответный ход Брюсселю или там Страсбургу о том, что, ну, ребят, вы там, конечно, придумали себе что-то, но не нужно нам это сюда внедрять. И это тоже такая популистская идея, которая позволяет популистам удерживать свои очки. Потому что можно посмотреть, как Орбан решал системные проблемы в Венгрии, или как Путин решает системные проблемы в России. На самом деле проблемы не решаются. Но эти люди остаются у власти за счет того, что они говорят...
Умело отвлекают внимание.
Абсолютно, да. Давайте вот на эту группу посмотрим, или вот вам простое решение, давайте вот это запретим, и вот это запретим, и жизнь станет лучше. Жизнь лучше не становится, но людям объясняют через подконтрольные медиа о том, что в целом жизнь-то на самом деле, возможно, и лучше.
Коль скоро мы уже заговорили о теориях заговоров и вот этих вот средствах манипуляции, какие, на твой взгляд, самые опасные мифы разгоняются в связи с антигендерной повесткой, да, ЛГБТК+, персонами и феминизмом?
Ну, здесь несколько поинтов. Первое, наверное, заключается в том, что если мы признаем о том, что существует не только биологический пол, но существует и социальный конструкт как гендер, то в данном случае у нас все люди непонятно как будут выглядеть, мы не сможем считаться, мы все запутаемся, и вообще рождаемость у нас упадет. Но на самом деле такого не происходит. Все сразу, да, все демографические проблемы. Но такого не происходит, потому что в целом люди как жили раньше, так они сейчас живут, потому что раньше существовали трансгендерные люди, сейчас они существуют. Просто видимости стало больше людей, и поэтому их потребности необходимо учитывать. Вторая история заключается в том, что если будут введен запрет на аборты, то женщины начнут больше рожать. Но мы такой корреляции, собственно говоря, тоже не видим, потому что рождение ребенка, оно не связано только с биологическими причинами, оно связано с социальными и с экономическими условиями. Если они создаются, то, соответственно, люди уже планируют детей и готовы рожать детей, либо не готовы в этой ситуации рожать детей. А в ситуации, когда, допустим, Россия ведет войну, то нет никакого мотивации, собственно говоря, рожать детей, когда еще такие социальные экономические условия. И третья история, она заключается в том, что в целом прогрессивные движения как-то переосмысливают концепцию гендера, переосмысливают концепцию прав ЛГБТ-людей, предоставляя, допустим, право на брак, право усыновлять детей. То в данном случае популисты говорят о том, что если эти права существуют, и мы их предоставляем, допустим, ЛГБТ-людям, то в данном случае как раз будет некоторый разврат, значит, и будут наслаждаться чуждые детям идеи, и они все срочно станут там геями-лесбиянками, и вообще некому будет рожать детей. И опять же, это тоже предрассудки, потому что в целом концепция гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности, она социобиологическая, и там очень много факторов существует, и до сих пор ученые не разгадали, почему вот люди с разными вариациями гендерной идентичности, сексуальной ориентации существуют. Но они и раньше существовали, и сейчас существуют. И раньше как воспроизводилось человечество, и сейчас оно тоже воспроизводится. То есть проблем в этом нет. И мне кажется, что эта история все про то, какие идеи в головах, и каким образом эти две идеи продвигаются. И здесь, может быть, еще нужно поговорить про социальные изменения, как они достигаются. Дело в том, что развитие общества, оно все убыстряется. Если мы посмотрим там 150 лет назад, то у женщин не было права голосовать. Голосовали там только мужчины. И то голосовали не во всех странах. А затем в начале 20 века представили женщинам право голосовать. То есть вот эта история уже пошла. Дальше стали возникать другие социальные изменения, то есть там, то, что касается, допустим, России, то она из аграрной страны уже стала превращаться больше в промышленную, то есть из деревни люди стали переезжать в город. Дальше стала трансформироваться наша среда, то есть появились там, не знаю, многоэтажные здания, и по-другому стали социальные процессы у нас тоже все устраиваться в экономике и так далее. И это все постепенно развивалось. Но сейчас у нас новые технологические изменения, они производят сразу же революцию практически везде. И если там 20 лет назад мы не могли через интернет ничего себе заказать, то сейчас мы можем одной кнопкой клика заказать себе еду, билеты купить.
И тебе ее привезет робот еще.
Еще и робот привезет, да.
И пропылесосит дома.
Да, и все как бы работает, и это все, все отлично. Но часть людей просто не успевают за такими социальными изменениями. И мне кажется, что в целом социальные изменения идут через законодательство, политику, через образование и просвещение, и через практики, которые мы в целом в обществе создаем. И вот эти вот социальные изменения, которые последние там, 10-15 лет происходили, они шли очень быстро, и часть людей просто не готовы были их воспринимать, поэтому естественный ответ о том, что, наверное, я не буду поддерживать гендерную политику, лучше вот я как по старинке все было, так вот и буду поддерживать. И мне кажется, что здесь есть некоторая вот такая, не то что недоработка, а то, что, наверное, больше надо уделять внимание обществу и с обществом работать, разъяснять, почему эти социальные изменения происходят, и создавать вот эти вот новые практики на уровне общества, а не действовать только через политические институты, через законодательство. Мне кажется, просвещение – одна из основных вещей, которая позволяет нам достигать социальных изменений, и самое главное – людям объяснять, почему это происходит, для того, чтобы у людей было критическое мышление, и они сами решали, поддерживают они ту или иную концепцию, ту или иную идею, либо нет.
Ты сейчас описал ровно то, что власти назвали в России экстремизмом. Именно поэтому, потому что это не в интересах государства заниматься просвещением. Очень удобно держать людей как бы вот в рамках каких-то стереотипов, которые тем более легко воспроизводить, и они ложатся, в общем, вполне себе удобно, да, уже есть как бы вот эти нарративы, которые там годами, десятилетиями сформированы, и зачем нужны правозащитники, которые, значит, пытаются тут что-то разъяснить, что-то там понять, как вообще сейчас в России возможна работа правозащитника, возможно вот это просвещение, то есть все равно, несмотря на то, что вроде как уже на Россию все махнули рукой, но ведется огромная работа, то есть внутри работают люди, которые занимаются и поддержкой ЛГБТК+ сообщества, ну и сами, собственно, активисты там, да, что сейчас как бы происходит вот здесь в этой сфере активизма, как работает в репрессиях правозащиты?
Да, это очень интересный вопрос, спасибо за него. На самом деле, лет 10 назад правозащитники, они говорили, мы вне политики, вот мы занимаемся правами человека, а политики пускай занимаются своей отраслью. То сейчас, с точки зрения российских властей, они политиков и правозащитников воспринимают как людей примерно из одного лагеря. Почему? Потому что российские власти не научились слышать критику, которая существует, как-то воспринимать и участвовать в дискуссиях и в диалоге. Как мы знаем, в российском парламенте это не место для дискуссий, как было заявлено, и это по факту сейчас получается так, то и в российском обществе очень мало происходит дискуссий, диалогов, и поэтому не поддерживается критическое мышление. И поэтому российским властям очень просто манипулировать общественным сознанием. И если там, в 10-х годах правозащитники занимались отдельными темами и были достаточно успешны, участвовали в изменении законодательства, создавали новые судебные прецеденты, которые влияли потом на изменение практики, на улучшение жизни людей, то февраль 22 года очень изменил эту ситуацию. Конечно, и до февраля 22 года уже гайки серьезно закручивались в стране, но как раз полномасштабное вторжение, оно просто предоставило российским властям все возможности для того, чтобы поставить знак равенства между политиками, экстремистами и правозащитниками. Сейчас ситуация в стране выглядит так, что заниматься правами человека открыто очень сложно, потому что российские власти приняли несколько законов, которые являются оценочными, но при этом они позволяют за критику российских властей обеспечить людям либо штраф, либо уголовное преследование. В первую очередь это критика войны России в Украине, о военных фейках, ну и другие тоже есть законы. Допустим, когда приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в 2013 году, первый раз, а в декабре 2022 года его изменили, то он тоже носит оценочный характер, потому что в одном случае судья увидит пропаганду, а в другом нет. И это сам по себе тоже искусственный конструкт, который подпитывает антигендерное движение. А в 2024 году мы увидели о том, что российские власти именно в закон об ЛГБТ-пропаганде включили запрет пропаганды child-free. То есть российские власти сами признались о том, что для них это одна и та же повестка, и вопросы, которые касаются репродуктивных прав женщин, и вопросы ЛГБТ.
Ну, вот это, о чем я говорю, что это такая рамка большой демографической политики какой-то непонятной, которая... Вот
абсолютно, сюда... да, потому что они почему-то себе думают о том, что если мы все запретим, то будет больше детей рождаться, и тогда общество будет процветающее. Но так не работает, к сожалению, в современном мире. Но если возвращаться обратно вот, к экстремизму и правозащите, то, конечно, условия последние несколько лет очень изменились, и, возможно, только отдельные какие-то моменты, которые еще российские власти оставили для того, чтобы в этом поле действовать. Во-первых, это социальные права. Во-первых, права на труд и все, что касается трудовых моментов. В этой сфере еще можно работать, и потому что с одной стороны, это такой шлейф от советской власти, когда все-таки социальные права ставились превыше политических, и до сих пор эта российская традиция продолжается. Но, а с другой стороны, это касается каждого человека. Если российские власти поставят полный бан на соблюдение трудовых прав, то это будет достаточно большой социальный взрыв, и они не смогут уже дальше управлять страной. Вот. И есть еще очень интересный момент, когда само качество правозащитной деятельности, оно изменилось. Да, в России есть адвокаты, которые дальше занимаются защитой прав человека, но они стараются уже не выходить в медийное поле, как это было до февраля 2022 года, потому что понимают, что будут привлекать к себе внимание в текущем моменте, и к ним репрессии уже могут тоже примениться, потому что адвокатская корпорация, она тоже не такая сильная сейчас. И Федеральная палата адвокатов, по сути, не обеспечивает тоже защиту адвокатов. Адвокаты, которые занимаются правами человека, они могут рассчитывать только на себя. А вторая очень интересная тенденция оказалась, и мне кажется, она очень долгоиграющая, когда люди стали объединяться в низовые сети и с помощью низовых сетей решать какие-то проблемы. При этом не создается всероссийская организация. Создается просто сеть знакомых, друзей, коллег в определенном городе или в определенной местности. Вот они занимаются какой-то локальной темой. В аналогичном порядке в другом регионе создается такая же сеть. И они, может быть, друг про друга не знают, но на самом деле они находятся в рамках одного движения, преследуют одни цели и таким образом достигают социальных изменений. И когда нужно, они друг друга уже находят для того, чтобы обмениваться опытом и дальше работать. То есть, по сути, создается не модель взаимодействия с государством, как было раньше, а параллельная реальность, когда люди берут на себя ответственность и сами пытаются изменить эту жизнь, которая крутится вокруг них.
Ну, это, собственно, опять же, модели, которые всегда существовали, потому что это то, что называется «цветы сквозь асфальт», когда вот так вот активно ущемляются права уязвимых групп, всегда находятся люди, которые будут защищать, искать на них и надежда. А что ты думаешь про так называемую радикальную солидарность, да, когда мы говорим о межстрановом сотрудничестве правозащитников, активистов, собственно, вот как ответ на вызовы вот этого паневропейского кризиса прав человека, да, есть ли какие-то взаимодействия между активистами, правозащитниками из разных стран, учитывая, что ты занимаешься в том числе правами тех, кто уехал из России, да, есть ли здесь какие-то попытки создания вот такой вот сети солидарности и взаимопомощи?
Да, такие попытки есть, я бы не сказал, что они, ну, прям очень успешны, я думаю, что мы на пути к созданию таких сетей, потому что та реальность, в которой мы существуем, она диктует необходимость создания таких сетей. Что мы сейчас увидели? Увидели о том, что Россия уже больше 10 лет, используя концепцию традиционных ценностей, пытается укреплять свою власть, сворачивать любую демократию, демократии уже в России нет, и, по сути, пытается на антигендерной повестке продвигать авторитарные идеи и укреплять таким образом свою власть, подавляя права человека. И этот российский опыт, он не остался на стороне. Мы увидели, как осенью прошлого года грузинская мечта в Грузии буквально приняла пакеты законов, которые в России принимали несколько лет. Они приняли просто за одну осень закон об иностранных агентах и приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Да. Причем как бы там не только ЛГБТ-пропаганда, там они запретили все, что в России запрещали в отношении ЛГБТ последние 10 лет. Они прямо в одном законе все это прописали. Ту же самую историю мы видим в Венгрии, да, когда антигендерные силы, они продвигают идеи ограничения прав человека и таким образом укрепляют авторитарные идеи. И по сути российская вот эта модель поддержки традиционных ценностей, она для российских властей выступает в качестве мягкой силы влияния и на Западе, и в регионах, которые Кавказа или там Центральной Азии, где также рассматриваются именно российские нарративы защиты традиционных ценностей. И, по сути, российские власти вот через эту вот мягкую силу пытаются продвигать и свою повестку, с одной стороны, а с другой стороны, они находятся в некотором симбиозе с местными популистами, которые смотрят на Россию, смотрят на свои практики, они обмениваются этими практиками и таким образом удерживают власть. Но кому от этого лучше? Граждане не получают благ, правозащита не такая эффективная, и, по сути, это только история про сохранение власти, вот а не такое, про продвижение
да,
людей.
Интернационал диктаторов, которые, значит, обмениваются какими-то, знаешь, как в этом по «Гадкий я», там съезд злодеев, которые, значит, собираются и раз в год обмениваются самыми лучшими практиками и дальше их имплементируют в своих странах. Как лично твои представления о свободе и безопасности изменились за последние годы? Вот что для тебя здесь стало основными какими-то поворотными точками?
Я так шучу про себя о том, что я уехал из России 3 года назад, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину. А до этого момента я наблюдал за тем, что происходит в стране, участвовал активно в правозащитной деятельности. И шучу в том аспекте, что мне было так интересно, куда это все затянется. И я всячески пытался оставаться в России. Думаю, где же это дно, до которого мы вот должны упасть для того, чтобы дальше уже не падать. И оказалось, что дна этого нет на самом деле, когда 3 года назад я уже это понял. И в этом ключе, конечно, нужно сказать, что антигендерное движение и авторитаризм, они между собой очень связаны, они просто рука об руку идут. И если там какое-то количество лет назад можно было свободно критически высказываться в медиа, находясь в России, можно было устраивать акции протеста, можно было собирать подписи и участвовать в различных слушаниях и делать какие-то кампании, направленные на социальные изменения, то сейчас публично, находясь в России, это делать очень сложно. Я очень уважаю тех людей, кто остался в России и пытаются делать на низовом уровне эти кампании. Для меня это просто герои и героини в этом ключе. Но риски настолько возросли о том, что хочется прожить жизнь качественно и сделать свой вклад в социальные изменения, где бы я ни находился. И в этой ситуации, если мы берем именно российскую историю, то в текущем моменте в России свободы, конечно, стало меньше. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, очень классные истории происходят, когда люди объединяются в сети, берут на себя больше ответственности. И мне кажется, что именно таким образом и строится гражданское общество. Когда мы говорили в 90-е годы про то, что гражданское общество вот рождается, оно строится, вот оно должно стать мощным.
Вот сейчас чуть-чуть
и все будет. На самом деле, мне кажется, пропустили очень важный момент. Мало работали с людьми на местах. То есть среди интеллектуалов эти все вещи обсуждались, но до людей эти идеи не доносились. А параллельно, что делало государство? Оно продекларировало о том, что местное самоуправление может существовать. Но затем все последующие десятилетия отбирало у местного самоуправления и бюджеты, и полномочия. И таким образом местное самоуправление уже встроилось, по сути, в систему государственной власти. На мой взгляд, как раз вот эта нынешняя ситуация, она не говорит про то, что все закончилось. Мне кажется, что все только начинается, потому что как раз люди, когда организуют гражданские сети солидарности, они берут на себя ответственность, и это настоящее гражданское общество. И если на местном уровне такие сети создаются, и люди достигают ожидают каких-то изменений, пусть даже учатся демократии в разных ситуациях, которые не связаны, может быть, даже с правами человека. Например, допустим, дворовая площадка баскетбольная, и ребята решают, куда пойти и как использовать эту дворовую площадку. Это тоже демократия на местном уровне, когда люди договариваются и понимают, что какие-то принципы существуют, как можно договориться. Если вот с такого уровня начнется вот дальше развитие вот этих социальных сетей на горизонтальном уровне, то это и станет основой уже нормального гражданского общества, которое не позволит дальше авторитарной власти восстановиться.
Как ты думаешь, вот Европа сейчас оказалась между там Сциллой и Харибдой, да, молотом наковальней в виде России, которая, в общем, упрямо идет в сторону, ну, уже как бы стала тоталитарным государством, и Америка, которая вдруг тоже внезапно взяла курс как на Марс. Вот, и, естественно, в Европе сейчас возникает как бы такой запрос на безопасность. И это понятно. Но, с другой стороны, всегда есть соблазн скатиться вот в эту ложную дихотомию выбора между свободой и безопасностью, собственно, когда, как пошла по пути тирании Россия, да, когда нам дали этот ложный выбор, и, в общем, как будто бы общество выбрало безопасность. Вот что может, какие уроки может извлечь Европа из истории России, чтобы не пойти по этому же пути?
В России, на мой взгляд, были просто преданы права человека со стороны государственной власти, потому что в целом была цель удержать власть любыми способами. Именно поэтому закручивались гайки, и именно поэтому транслировались взрывы в разных регионах России, после чего стали применяться и приниматься новые антитеррористические законы. ФСБ получила неограниченные полномочия, и сейчас просто практически во всех сферах жизни участвует. Вот этого европейским властям нельзя допустить, потому что Европу объединяет в первую очередь в том числе уважение к правам человека. И как бы мы ни говорили, конечно, экономика, но и права человека, потому что существует хартия прав человека в Европейском Союзе, и, соответственно, она определяет всю деятельность государственных органов. И мне кажется, что в Европе больше возможностей для гражданского общества. Если мы возьмем Германию, то увидим о том, что люди состоят в нескольких вероятных общественных организациях и пытаются участвовать активно в деятельности. Если мы возьмем Швецию, то там чуть ли не половина населения участвует во всех общественных организациях. И это дает некоторую возможность к тому, что в целом есть какая-то устойчивая площадка для того, чтобы быстро не скатиться к каким-то авторитарным тенденциям. Но я абсолютно с тобой согласен, когда популисты будут говорить о том, что вот есть безопасность, а есть права человека и свобода, что вы выберете, это ложный выбор, потому что в целом не бывает никакой безопасности без соблюдения прав человека. Если мы кого-то подозреваем в терроризме и при этом вне правовых процедур пытаемся добиться признания, то в этой ситуации уже нарушаются права этого человека, которого задержали. Но мы до сих пор не знаем, террорист он или не террорист, и почему как бы таким образом к нему относятся. И вот эти вот маленькие моменты эрозии, когда возникают в правовом поле, когда кого-то можно ограничить права человека ради безопасности, то в этом случае мы встаем на ложный путь, потому что в целом, ну, там ни конца, ни края нету вот ограничений прав человека в интересах безопасности. Нужно выстраивать систему по-другому, нужно доверять своим гражданам, во-первых. Вот. Во-вторых, нужно создавать сильное гражданское общество, которое будут управлять, по сути, этой жизнью, потому что в целом именно на обществе и строятся вопросы ценностей, и движение вперед, и прогрессивные изменения, которые могут происходить. То есть все здесь, собственно говоря, находится. И, конечно, популисты, мне кажется, дальше будут раскрывать вот свои эти идеи и по поводу ограничения прав человека в интересах безопасности, и по поводу ограничения миграции, потому что миграция тоже выходит как одна из проблем, которая якобы угрожает безопасности Европы.
Ну, это популярное пугало, да, такое очень.
Да, но это не так. То есть мы должны разъяснять о том, что в целом это искусственные проблемы, и на самом деле, ну, не важно, откуда люди, главное, что они люди, они должны соблюдать определенные правила. Вот, проблема миграции, ну, не может быть такая вот через какие-то ограничительные вещи.
Она потому что сводится, да, сейчас как бы к тому, вот опять же, да, мы постоянно, когда нужно найти простые ответы на сложный вопрос, всегда дается какой-то вот ложный выбор, да, и причем он состоит, как правило, из двух выборов, да, там, черное или белое, да, свой-чужой. То есть вот миграция сводится именно к этому. На самом деле, вот с чего мы с тобой начали? О том, что, в общем, человечество, с одной стороны, как бы везде одинаково, но с другой стороны, каждый человек уникален, и его нельзя рассматривать только как принадлежащего к какой-то социальной группе там, или народу, или этносу, или что-то. Но кажется, что уже в истории мы миллион раз это проходили, и снова на эти грабли мы наступаем.
Я полностью с тобой согласен, но здесь как раз история заключается в том, что существуют разные акторы, кто-то в пользу прогрессивных каких-то идей, кто-то говорит, нет, давайте вернемся обратно, и где больше побеждают смыслы, где большее количество людей мы сможем убедить в нашей правоте. Таким образом, дальше эти социальные изменения либо пойдут вперед, либо пойдут назад. Вот. И это всегда вот такая вот очень большая дискуссия, особенно в Европе. И здесь, конечно, хочется верить в то, что прогрессивные движения все-таки возьмут верх в этой ситуации. Но, опять же, мне кажется, что фокус должен быть, конечно, на работе с людьми. И просвещение – одна из главных вещей, которая должна существовать. Потому что если его не будет, то не будет критического мышления. И тогда вот те тенденции, которые в России возникли, и те механизмы, управления обществом возникли в отсутствии подавления критического мышления, то они, собственно говоря, в любой стране, в любом объединении стран смогут сработать. Если критическое мышление в Европе также не будет поддерживаться и будет ограничиваться любая свобода высказывания, то, конечно, вот те же самые практики, которые мы видим в России, они могут и в Европе возникнуть. Но Европа на других ценностях основана. Все-таки здесь можно высказываться критически и не бояться за то, что тебя привлекут к административной либо уголовной ответственности. И мне кажется, это как раз и есть ценности, с которыми мы мэчимся и можем в Европе спокойно существовать и работать.
Макс, блиц, вопрос финальный. Что лично тебя вдохновляет и как бы, вот, заставляет продолжать борьбу, несмотря на то, что вот, мир как бы, так целенаправленно как будто бы погружается в хаос?
Мне кажется, что справедливость, потому что в целом, конечно, справедливость – это оценочное понятие, оно зиждется на наших ценностях, наших взглядах. Но мне кажется, вот эта идея несправедливости и неравенства, которая существует в нашем мире, она не позволяет остановиться, потому что в целом… Как ты правильно сказала в самом начале, люди практически везде одинаковые, но очень многое зависит от того, какие условия, каким образом общество организовано, как государство поддерживает те или иные идеи. И мне кажется, что идеи равенства нужно продвигать, и это как раз вот мой внутренний движок для того, чтобы продолжать дальше заниматься этой деятельностью.
Спасибо тебе большое, будем стараться.
Спасибо.